Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. Пожар в редакции «Комсомольской правды» локализован. Парламент Грузии намерен потребовать вывода российских миротворцев из зоны конфликта. Почти вся Германия охвачена забастовкой госслужащих. Пожар в редакции газеты «Комсомольская правда» в Москве локализован. Пострадали 5 человек, включая 3 пожарных. Пожар начался утром, но справиться с огнем удалось только во второй половине дня. Половина помещений редакции «Комсомольской правды» уничтожена огнем, сообщил нашему радио главный редактор газеты Владимир Сунгоркин.
Ущерб пожара очень серьезен. Уничтожено пожаром огромное количество оборудования. Компьютеры, серверы уничтожены. Уничтожена библиотека и архив. Надо мерить не только в деньгами, но и в том, что уничтожена вся история газеты, по сути.
Это был главный редактор «Комсомольской правды». По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. Депутаты парламента Грузии на сегодняшних слушаниях в Тбилиси негативно оценили деятельность российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
15 числа парламент Грузии должен принять окончательное решение о выводе миротворческого контингента из Южной Осетии. Юридически постановления парламента всего лишь рекомендации, которые правительством принимаются к сведению. Председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе выразил возмущение тем, что в отличие от других дипломатических миссий, российское посольство, несмотря на приглашение, не направило своего представителя для участия в слушаниях. Основными претензиями к миротворцам было то, что они, по мнению депутатов, не выполняют решений совместной контрольной комиссии по демилитаризации зоны конфликта, снабжают оружием осетинские формирования, укрывают криминальные группировки. Многие наблюдатели обратили внимание на то обстоятельство, что президент Грузии пока ни разу не высказался по вопросу о выводе миротворцев. Он лишь сказал, что грузинские власти будут защищать интересы страны, но не будут действовать импульсивно. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Прокуратура Волгограда возбудила уголовное дело в связи с нападением на руководителя областного отделения партии «Родина» Дмитрия Коломыцева и его жену. Как сообщил лидер партии Дмитрий Рогозин, их избили в подъезде дома, где они живут. У Коломыцева пробита голова, он находится в больнице.
Скорее всего, он пробудет несколько недель в больнице, потому что не помню, что с ним произошло. Я не вижу здесь никаких других вариантов, кроме как то, что нападение, скорее всего, совершено из-за того, что он занимается политической деятельностью. И вообще это напоминает мне почерк, похожий на нападение на активистов других партий. Помните, избивали битами также на футболов. А теперь вот такие методы стали применяться уже к активистам партии «Родина». Уверен, что это действие в принципе можно классифицировать как террор.
Заявил в интервью «Радио Свобода» лидер партии «Родина». Почти вся Германия, 10 земель из 16, охвачена забастовкой государственных служащих. Забастовка, крупнейшая за 14 лет, объявлена в знак протеста против намерений правительства ФРГ увеличить рабочую неделю на 1,5 часа. Профсоюз госслужащих заявляет, что это приведет к сокращению рабочих мест. Забастовка может продлиться до 1,5 месяцев.
Радио Свобода. Новости.
В испанском городе Валенсия проходит 3-й международный конгресс жертв терроризма, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
В центре внимания этой встречи борьба с терроризмом, участие в ней общественности и забота государства о жертвах террора. В частности, Ассоциация испанцев, пострадавших от действий баскской группировки ETA, намерена заявить о недопустимости объявления амнистии для экстремистов без учета мнения их жертв. Ассоциация считает, что прощать убийц имеют право только их жертвы, а не государство. Григорио Песес Барба – уполномоченный испанского правительства по делам жертв терроризма. Если террористы решают сложить оружие и готовы принести свои извинения, то вопрос об их прощении может быть решен только с участием жертв терроризма. В Конгрессе в Валенсии принимают участие представители Колумбии, США, Ирландии, Великобритании, Израиля. Россия представлена жертвами бесланской трагедии. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Второй из 4 комплектов олимпийских наград понедельника был разыгран в сноуборде. Женщины соревновались в дисциплине «Хафпайп». Первые 2 места заняли американки Ханна Тетер и Гретхен Блайлер. Бронзовая медаль у норвежки Черсти Буос. Таким образом, олимпийцы США завоевали в Турине уже 3 золотые медали и вышли на первое место в неофициальном командном зачете. В Петербурге в драке с выходцами из Дагестана ножевые ранения получили 2 иностранца, граждане Сирии и Турции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
В Петербурге в минувшие выходные ночью в кафе «Дубай» произошел конфликт между 3 уроженцами Дагестана и 2 арабами, гражданами Сирии и Туниса. Как говорят в правоохранительных органах, ссора возникла на бытовой почве. Выходцы из Дагестана, уроженцы города Хасавюрт, находясь в нетрезвом состоянии, спровоцировали драку, в результате которой граждане Сирии и Туниса, оба студента городских вузов, получили ножевые ранения. Гражданин Туниса был госпитализирован с колото-резанными ранами шеи, а сириец, получивший ранение предплечья, после оказания первой помощи от госпитализации отказался. Уроженцы Дагестана были задержаны и доставлены в отделение милиции, где у одного из них был изъят складной нож. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Британская военная полиция произвела первый арест по новому делу об издевательствах над иракцами. Скандал начался, когда британское и арабское телевидение показало кадры, на которых британские солдаты избивают иракцев. Видеозапись была сделана в 2004 году. Снимки с видеозаписи перепечатал и британский еженедельник News of the World. Министерство обороны Великобритании не называет имени арестованного. Иран, по данным МАГАТЭ, приступил к первой фазе обогащения урана. Утром из Тегерана поступило сообщение, что Иран откладывает начало переговоров в Москве о производстве обогащенного урана для своей ядерной программы на территории России. В заключение выпуска напомню основные новости часа. Пожар в редакции «Комсомольской правды» локализован. Парламент Грузии намерен потребовать вывода российских миротворцев из зоны конфликта. Почти вся Германия охвачена забастовкой госслужащих.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Тема сегодняшней программы «Время гостей» – карикатурный джихад и дружественный Хамас, как слово отзывается делом и что с этим делать. Такой поворот горячей темы мы сегодня будем обсуждать в программе «Время гостей». Связь слова и дела становится буквально материальной. Пожары и погромы вслед за карикатурами, объявленный конкурс карикатурных «Холокост», шок и возмущение, опять демонстрации и бойкот датских товаров, в ответ волна эс-перепечаток в европейской прессе, осуждений, публичных извинений, наконец, иранский ядерный демарш и приглашение лидеров Хамас в Москву, которое в Израиле назвали ножом в спину, дипломаты заколесили по миру, ЕС пытается урегулировать карикатурный скандал, Хавьер Солана сегодня прибыл в Саудовскую Аравию, где встретился с генеральным секретарем Организации Исламской конференции Икмалиддином Ихсанглу. 57 стран этой исламской организации намерены во вторник обсудить стратегию защиты образа ислама и мусульман на Западе. Британцы готовы разрушить свои вековые традиции. В стране началась кампания за отмену закона о святотатстве, который был принят еще в 1697 году и практически не применялся последние лет 200. Закон защищал англиканскую церковь. Именно эта особенность позволила автору сатанинских стихов Салману Ружди избежать судебного преследования в Великобритании. Цель нынешней кампании, которую возглавил английский писатель Филипп Пулман, не допустить дискриминации других религий. Последние новости. Воскресная утечка в Телеграф о подготовке Пентагоном военной операции против Ирана. И, наконец, сообщение о том, что намеченные на эту неделю переговоры между Ираном и Россией в Москве могут не состояться. Тегеран сообщил, что переговоры откладываются, но российский МИД этого пока официально не подтверждает. Итак, центральный вопрос. Что делать миру дальше? Какова логика мирового кризиса? Почему он развивается? Управляем он или все-таки нет? Мир на пороге войны или все-таки нет? Каковы место и роль России в этом кризисе? Она мечется между Западом и Востоком или уже определилась и собирается занять благородную роль посредника между цивилизациями? Вместе со мной в студии обозреватель газеты «Коммерсант» Наталья Геворкян. Здравствуйте, Наташа.
Добрый вечер.
Она Наталья только что вернулась из Парижа, где наши французские коллеги из одного сатирического журнала, в отличие от журналистов многих европейских стран, карикатуры перепечатали. А по телефону с нами, но он едет в пробке, я надеюсь, доедет, сириец Акрам Хузам, человек светский, либеральный. В прошлом году он покинул катарскую телекомпанию «Аль-Джазира», вернее, московское бюро этой телекомпании, из-за разногласий с руководством. И, видимо, в ближайшее время, хотя об этом пока он просит с ним не разговаривать, Акрам станет продюсером арабской версии канала Russia Today. Так совпало, что перемена участи вот случилась с Акрамом в разгар этого конфликта, поэтому любопытна и точка зрения Акрама на все происходящее. Добрый вечер, Акрам.
Добрый вечер.
А Алексей Малашенко, который был вам обещан, к сожалению, не сможет присоединиться к нашему разговору, потому что он застрял между Бишкеком и Ошью, и мы не можем его подключить к нашему разговору. Но я думаю, что вместе с Натальей Акрамом и вами, уважаемые слушатели, мы с этим разговором сегодня справимся. Давайте начнем с России. Называть карикатурный джихад, карикатурная инквизиция, какие только определения сейчас в прессе не мелькают, можно, конечно, публицистично, и надо сказать, что российская пресса довольно подробно, деликатно, вполне толерантно освещала эту тему, российское телевидение, собственно, следовало в этом русле. Но вот экстравагантное приглашение лидеров ХАМАС в Москву даже в итоговых программах телевизионных практически не анализировалось, то ли не решились объяснять разницу между чеченскими и палестинскими боевиками, ответить на вопрос, почему можно идти на переговоры с одним легализованным боевым подпольем, а с другим еще нельзя. То ли не получили указаний. Во всяком случае, массово тема эта как-то зависла. Хотя пресса обсуждает, но не в таких масштабах, как, скажем, телевизор. Мир, конечно, отреагировал. Франция и Португалия, как сегодня стало известно, поддержали инициативу Москвы. Израиль и Америка отреагировали негативно. Вопрос вам. Это политическая инициатива России, приглашение лидеров ХАМАС в Москву, делает Россию более влиятельной в мире? И что это означает? Акрам, может быть, с вас начнем?
Вопрос ко мне, да?
Да, да.
Вы знаете, я скажу так. На самом деле, назвал это исторические предложения со стороны России, но все зависит от того, насколько Россия сможет найти компромисс с руководством Израиля. И тогда на самом деле будет вот это предложение иметь право на успех. Без согласования с руководством Израиля кажется, что вопрос будет мертв.
Да, но Израиль категорически выступает недовольно в этой ситуации, обвиняя Россию в том, что это действительно нож в спину.
Ну и правильно, вначале, естественно, любой дипломат будет откажется от таких предложений, но здесь тоже роль дипломатов, сколько они могут как бы найти компромисс в таких ситуациях.
Наталья, ваше мнение?
Ну, видимо, мой коллега подозревает, что все-таки какие-то тихие переговоры с Израилем были. Во-первых, я хочу предупредить всех своих читателей в «Коммерсанте», что поскольку я высказалась по всем вопросам в колонках, если я повторяюсь, то это я все-таки повторяю собственные мысли, по крайней мере. У меня ощущение такое все-таки, что Россия не сильно согласовывала приглашение ХАМАС в Москве с кем бы то ни было. Вот как бы у меня ощущение спонтанного приглашения, прозвучавшего прежде всего из уст Путина, насколько я понимаю, во время визита в Испанию. И мне кажется, что это, конечно, попытка со стороны России вернуть свои позиции, которые она имела когда-то очень сильные на Ближнем Востоке, и которые утеряны. И у меня ощущение и по переговорам с Ираном по поводу обогащенного урана на территории России и по приглашению ХАМАС в Москву, что это попытка компенсировать тот факт, что Россия не может быть больше, она не является стороной в конфликте, поскольку она перестала быть той сверхдержавой, которая играет вот такую существенную роль. Она всегда была империей зла, всегда, значит, нападали, соответственно, на Россию. Мощным став, это попытка России стать таким заметным, мощным переговорщиком. стать посредником. Я должна сказать, что это очень сложно. Я не уверена, что нынешние люди, возглавляющие страну, умеют это делать. Мы попадаем в тяжелый капкан, потому что что такое переговорщик? Это практически миротворцы, которые там разделяют, да, это некоторый миротворец. Это буквально следующее. Ты стоишь между двумя сторонами, пытаешься их максимально, между двумя позициями пытаешься их максимально сблизить. Ты в этом случае не должен быть напрямую заинтересован ни в одной, ни в другой стороне этого конфликта. Не получается так с Ираном. Россия заинтересована в продаже оружия Ирану. И Россия заинтересована в том, чтобы русские специалисты работали в Бушире. Не получается так в известной степени с Палестиной, потому что, как вы помните, мы хотели туда танки толкнуть слегка и вот немножко вооружения. Но это, то, что я написала в заметке в «Коммерсанте», это вот такая бывшая примадонна, которой очень хочется снова получить обратно публику. Вот, вот что делает сейчас, на мой взгляд, Россия, стараясь заработать очки на переговорном процессе. Я думаю, что может проиграть серьезно, потому что ей придется занять позицию.
Ну да, и потом мне кажется, что важно все-таки не просто отмахнуться и сказать, что Чечня это одно, а Хамас это другое. Ну как-то надо объясниться.
Ну, России легко объясняться по поводу Чечни, потому что пока чеченские, скажем так, террористы не избраны всенародно в это самое, в руководство, да, той или иной республики. То есть за этим пока не стоят свободные выборы которые конечно. Легитимизировали... Эту структуру. Да. Еще одно слово про Европу, которая поддержала, в том числе Франция. Гениальная фраза. Сказали лидеры Хамаса сегодня в Хамасе, что у нас очень разносторонние отношения с Францией. Я хочу вам напомнить, что французы на протяжении всех сложных, в том числе террористических акций, которые как довольно часто происходили на территории Европы, торговали информацией всем сторонам. А это были левые люди очень часто, да, так же, как я тебя уверяю, что левые перепечатывают карикатуры. И, конечно, это вот за всем этим стоит история, в том числе и отношений с террористическими организациями или организациями, там, которые назывались террористическими и так далее. Поэтому...
Мы продолжим через буквально несколько секунд после объявления на Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Кармурзы. О причинах пожаров, уничтожающих исторические здания, и о возможностях их предотвращения. Беседуем с Алексеем Клименко, членом Президиума экспертно-консультационного совета при главном архитекторе Москвы. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Наталья Геворкян, обозреватель газеты «Коммерсант», и Акрам Хузам. Он до нас наконец доехал. Не знаю, как представить. Ну, в общем, журналист и будущий, вероятно, продюсер арабской версии российского канала Russia Today.
Ну, тут-то ваша независимость и закончится, так что все нормально.
Ну, это отдельная тема.
Не совсем согласен с вами.
Да, я думаю, что об этом мы поговорим с Акрамом тогда, когда об этом будет официально объявлено. Сейчас он нас интересует вот в качестве независимого журналиста и специалиста по Арабскому Востоку. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Вы уже подключились к нашему разговору, спасибо вам. И вот что пишет Ирина, например, из Москвы. У меня вопрос, когда, как и чем закончится этот сумасшедший дом и закончится ли? Ведь восточные кукловоды дадут фору виртуальным западным. Господин Добрый нам пишет. Сегодня исламистам не нравятся карикатуры, завтра они попросят одеть на женщин паранджу. Это понятно и без пророков. Пускай отправляются на свои исторические земли, там и будет лучше. Да они на своих исторических землях. СССР еще при Брежневе Андропове помогал повстанческим странам. Неудивительно, что Путин вызвал к себе Хамас на переговоры, пишет нам Андрей. Базовая основа демократического общества принадлежит всему человечеству. Негоже нам отступать перед исламистами за какую-то карикатуру, а то это действительно становится похоже на карикатуру. Вот такие вот мнения. И у меня к вам такой вопрос. Вообще любовь к свободе слова за эти полторы недели выходит боком. Ну, вот всем как-то так получается, да? И интернет, что в Европе, что в России, напичкан разговорами о том, как именовать этот выбор. Мудростью не публиковать или трусостью не публиковать? Как по-вашему, как вот этот сюжет будет развиваться?
Вы знаете, на мой взгляд, ставить вопрос именно таким образом очень сложно, поскольку здесь на самом деле есть два менталитета. И здесь надо отметить, на мой взгляд, что есть политический заказ, чтобы разжигать этот конфликт.
Ну, очень хорошо. Я ждала, что кто-нибудь из вас это произнесет. Сейчас мы будем выяснять, кому это выгодно. Так,
кому
продолжайте,
да.
Следующий
момент. Я, например, да, меня ничего как бы не оскорбляет, что я видел пророка Мухаммеда в таком виде. Хотя я противник того, чтобы тронуть религиозные символики. Неважно, это исламское, там, иудейское, христианское. Вообще не против. Но от этого сделать такой большой скандал не собираюсь. Вот поэтому здесь нужно на самом деле понять, что есть два абсолютно разных менталитета. Первый. Второй. Это политический заказ, потому что карикатуры были опубликованы в сентябре, а вот эта суматоха только недавно. Знаешь, прошло время, и кто-то вот нашел в себе мудрость сделать такую историю.
Ну вот кто? Кто?
Вы знаете, это на самом деле любопытный вопрос. Мы пытались это выяснить. Значит, давайте мы предположим, что отправная точка исламской конференции в Мекке, которая проходила, что скандал начал развиваться после нее. Но кто-то ведь и на исламской конференции поднял этот вопрос. Вот мы пытались понять, кто. Судя по тому, что послы едут к саудовскому королю, возможно, это все-таки Саудовская Аравия. Если это Саудовская Аравия, то, вы знаете, я бы предположила, что за этим стоит Америка. Потому что... Объясню, почему. Значит, каков результат этого скандала в итоге? По поводу свободы слова я Аня, с удовольствием потом тоже скажу. Значит, результат этого скандала следующий. Значит, мир трещит на две, да, разбегается на две половины. С абсолютно разными культурами, с разным чувством юмора, с разным восприятием всего, что касается картинки, визуальной и так далее. Значит, он бежит. Значит, с этой стороны этот мир вполне может опереться на Иран, да, на фундаментальную страну, которую никогда не позволит и так далее. С другой стороны, что происходит в Европе, в которой очень много исламского населения сейчас? Это не только беженцы, это не только иммигранты, это люди, которые там выросли, которые там давным-давно туда приехали, их семьи и так далее.
Ну, кстати, это и демонстрируют те, кто инкорпорирован в европейскую культуру, мусульмане, они себя вели по-другому. Они выходили на мирные демонстрации, они корректные
лозунги
несли.
Тем не менее, раскол пойдет внутри, потому что, судя по тому, что датская правая националистическая партия прибавила 4 пункта за последнее время, дойдя до 8, что немало, свидетельствует ровно об этом. Значит, там идет еще раскол в Европе. Европа говорит, а мы-то всегда вас защищали, а мы вас пускали, мы вас любили, у нас огромные институты исламской культуры и так далее. А теперь вы делаете вот это. Если вписать это в общий пейзаж подготовки к возможной конфронтации военной с Ираном, то я бы сказала, что Америке такая ситуация крайне выгодна. Европа, которая, вы знаете, болезненно отнеслась к иракской операции, да, военной и так далее. Европа таким образом тоже поляризируется.
Но американцы возмущались такими предположениями.
Ну, если мы можем... Да. Правильно. Но тем не менее, вот давайте, вот он реальный расклад.
Нет, ну,
там
а
идет раскол внутри
Европы. Знаете, с этим?
Или все-таки абсолютно... американцы всемирное зло, это преувеличение в этом смысле?
Нет, то, что во время администрации Буша мир с ума сошел, это факт. То, что Соединенные Штаты для нее по результату, вот то, что случилось последние 3 недели, это ей выгодно, это однозначно. Я не знаю, они собираются бомбить, как в Ньюсвике там было написано, бомбить Иран или нет, здесь у меня есть сомнения. Ну и выгодно тоже Ирану, между прочим. Потому
пиар,
что, да, это большой пиар, мобилизация всех мусульман, якобы она будет центром исламского мира, вместо Саудовской Аравии. Mm-hmm. Поэтому этот конфликт, он выгоден всем. Но хочу обратить ваше внимание, если внимательно следит за демонстрациями, которые были именно в арабских странах, то это не тысячи, это не миллион, это сотни. Это сотни, всего-навсего сотни.
Вот это очень эффект ограниченном количестве
картинки.
Более того, в Сирии, Акрам, может быть, это знает лучше, чем там есть внутриполитические проблемы.
Ну да, да.
Под, поэтому... этой, под этой раскручиваются демонстрации, под собственные внутриполитические проблемы. Плюс ко всему, я хочу тебе сказать, что я вам хочу сказать, извините, что я совершенно не демонизирую Америку, потому что я еще ничего не сказала по поводу Ирана. Я совсем не считаю, что Иран ведет себя безумно корректно, да?
Да нет, просто в последнее время заявление Ахмадинеджад это вызывает на самом деле, если не сожаление, то тревогой. Убрать Израиль, отправить ее в Европу. Там провоцируют, естественно, потому что им нужна мобилизация. Именно иранское общество в первую очередь, но и затем исламское как бы общество по всему миру.
Ну и что, тогда в результате провокации двух стран, которые, или там трех стран, или я не знаю, вот так не дальновидно себя ведут, заложниками оказывается мир в результате. А сценарий, который вы просматриваете,
заложники,
он будет...
вы знаете, Анна, в первую очередь свобода слова. Я хочу вот здесь
вернуться,
сделать,
да?
вернуться к этому
свободе
на самом
слова.
Деле. Потому что помните, когда большевизм победил либерализм в России, вот сейчас повторяется то же самое. Хотя она после 11 сентября начали все говорить, что зачем нам свобода слова, зачем давать там, в скобках для меня террористов, трибуны для того, чтобы выразить свои точки зрения. Здесь я на самом деле очень тревожен от того, что в Европе, хотим или не хотим, объективно есть закон о свободе слова. И правительство, любое правительство не может вмешиваться в работу независимых СМИ. Неважно, это был политический заказ, получил этот редактор, который публиковал эти рисунки или нет. Но как институт она существует. А если уберут этот институт из Европы, тогда я считаю, что будет для нас всех будет очень плохо.
Я хочу сказать, что свобода слова может быть ограничена только Конституцией. Да? Ну, например, пропаганда насилия запрещена, там, вот весь этот набор. Вот все. Другой вопрос, что...
Ну, а оскорбление чувств верующих?
Если это не вписано в Конституцию, более того, я тебе скажу, если не вписано в Конституцию запрет на пропаганду фашизма, может быть, есть такие страны, я, честно говоря, не знаю.
Нет, все-таки
то ничего не, тут не поделаешь. Не прописано в Конституции, не прописано все. Но проблема в другом. Окей, уже опубликовали, да, уже опубликовали. Прошло время, пошла волна. Про то, что происходило за это время, мы более-менее поговорили. Возможно, это действительно раскручивался, этот скандал и так далее. Но эта волна пошла, да? И мы видим эту реакцию. Ну окей, остановитесь. Вот это можно сделать? Остановиться в какой-то
момент. Кто должен остановиться?
Я считаю, что должна остановиться Европа, потому что, ну зачем же, если ты видишь такое, это все равно, что...
Все-таки Европа.
Давайте предположим, что у меня сосед, да?
А что сделать? Извинения?
Нет, во всяком случае, не перепечатывать, это глупо. Ну, более того, окей, ну они не создали ни одной новой,
а
да?
А вы в курсе, что вот эти рисунки были опубликованы и в Египте, и в Алжире, и в Иордании, в других странах? Зачем?
Да, я бы сказала, что если мусульманские страны хотят это перепечатать, это другой вопрос.
Нет, но вы делаете, как будто европейцы здесь виноваты от того, что они продолжают...
Я считаю, что... Я вообще не люблю, когда назло делают
что-то. Я тоже противник.
Говорят, теперь мы назло, потому что им так противно, они громят посольство, а мы давайте-ка еще напечатаем, мы еще
я
напечатаем.
Я тоже противник того, чтобы тронули именно религиозные символики. Здесь речь идет о другом. Либо будет официальное извинение со стороны правительства Дании, либо тогда мы продолжим. И здесь, на самом деле, очень опасная игра. Потому что, я еще раз повторяю, правительство, датское правительство не может по закону вмешиваться в работу этой газеты. И поэтому она тоже не виновата в этом была.
Хорошо, а когда сегодня объявили, что в учебниках датских по истории будут включены, школьные учебники, будут включены эти карикатуры?
Ох, да, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. Я напоминаю нашим слушателям, что в программе «Время политики» в 22 часа после выпуска новостей специальный репортаж Михаила Соколова, выборы Думы Кировской области, конфликт «Единой России» с партией жизни и аграрной партии, кампания по выборам законодательных собраний Оренбургской и Магаданских областей. Повтор программы 14 февраля в 2 часа ночи и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Пожар в редакции газеты «Комсомольская правда» в Москве локализован. Пострадали 5 человек. Справиться с огнем удалось только во второй половине дня. По словам главного редактора «Комсомольской правды», выгорела, видимо, половина помещений. Новые ЧП в российской армии. В Екатеринбурге от огнестрельного ранения погиб курсант артиллерийского института. По некоторым данным, он покончил жизнь самоубийством. В больнице Уфы скончался рядовой строительного батальона, избитый сослуживцем. Депутаты парламента Грузии на сегодняшних слушаниях в Тбилиси негативно оценили деятельность российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Ожидается, что 15 февраля парламент примет постановление с требованием вывода миротворческого контингента из Цхинвальского региона. Иран, по данным МАГАТЭ, приступил к первой фазе обогащения урана. Утром из Тегерана поступило сообщение, что Иран откладывает начало переговоров в Москве о производстве обогащенного урана для своей ядерной программы на территории России. Почти вся Германия, 10 земель из 16, охвачена забастовкой государственных служащих. Забастовка, крупнейшая за 14 лет, объявлена в знак протеста против намерений правительства ФРГ увеличить рабочую неделю на 1,5 часа. На Олимпиаде в Турине американские спортсмены завоевали уже 3 золотые медали и вышли на первое место в неофициальном командном зачете. Палестинский парламент старого созыва проводит последнюю сессию в преддверии приведения к присяге новоизбранных депутатов. Большинство мест в новом парламенте займут члены радикальной группировки «Хамас». Суд над Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками отложен до вторника. Вызванные на сегодняшнее заседание свидетели заявили, что их принудили прибыть в суд. Международное сообщество продолжает выражать обеспокоенность актами насилия, вызванными публикацией в Европе карикатур на пророка Мухаммеда.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Карикатурный джихад и дружественный Хамас. Как слово отзывается делом и что с этим делать? Мы обсуждаем сегодня эту непростую тему, которая не оставляет журналистов и все мировые издания, телекомпании и агентства, да, собственно, и народы. Хотя вот сегодня мои собеседники Наталья Геворкян и Акрам Хузам говорят, что на самом деле, поскольку одна вернулась из Парижа, другой, в общем, знает...
Из Дубая.
Как это там выглядит, что телевизионная картинка, как всегда, конечно... выпуклее, зрелищнее, чем то, что есть на самом деле. Но, тем не менее, вы можете присоединяться к нашему разговору и тоже пытаться вместе с нами найти ответ на вопрос, а что с этим делать. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Вы уже пишете и отвечаете. Тут, значит, вот у нас, кто тут, Борис написал, что лидер страны, который при всех терактах твердил, что с террористами никаких переговоров и мочить в сортире, вдруг приглашает кровавых террористов на переговоры. Что это, двойные стандарты? Нет, все-таки это, наверное, хуже. Это политический цинизм. Ну вот собеседники мои так не считают. Видят в этом больше политической игры, даже... хотя...
Политика и цинизм — это синонимы, да, на самом деле. Поэтому, в общем...
Нет, ну давайте не забудем о том, что на самом деле Россия никогда не назвала Хамас террористической организацией.
Никогда. И не присоединялась, в список они, не включали.
Может,
да,
быть, они и раньше догадались, что Хамас победит на последние выборы.
Типа лет 10, наверное.
Ислам живет много лет в Европе, и они считают, что они практически уже хозяева Европы. Поэтому придираются к этой карикатуре. А в противовес этому Путин и приглашает Палестину в Москву. Это вот вице-адмирал Григорьев нам так отвечает. Людмила Ивановна считает, то, что разбирают сейчас вопрос о карикатурах, это элементарно. Люди должны обладать тактом, и при чем тут свобода слова? А это вам в ответ.
Защитники
свободы слова. Александр из Москвы, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наташа и
Акрам.
Акрам. Зам, да, рад вас слышать, рад слышать, что он сейчас будет более свободно высказываться. Так вот, по первому вопросу и по второму можно будет?
Давайте,
да?
Давайте.
По первому, так, Европа столетиями боролась вот за эту свободу слова, очень дорого ей она далась, чтобы вырваться из теократической, такой ханжеской религиозной Европы, пройти через реформацию и, в общем, где-то вот стать вот сегодняшней цивилизацией. Поэтому, конечно, должны отстаивать свои ценности в противовес вот возникающему такому теократическому исламскому такому ваххабизму, действительно. И, ну, решать надо, конечно, это не всякими военными методами, а вот так, как говорил когда-то очень американский писатель Марк Твен, он говорил так: у нас есть все свободы и все права, но у нас есть и благоразумие, чтобы этими правами воспользоваться. То есть мы, в общем, как-то помягче должны размахивать.
Так, давайте ко второму вопросу.
Да, а по второму вопросу тут вот я как-то задумывался над приездом, над приглашением Путина. И тут не высказывалась еще одна такая вот точка зрения. Дело в том, что он очень озабочен тем, что происходит на всем Кавказе. И я думаю, что он даже переступил через себя и через все эти жертвы, которые он и на Дубровке, и в Беслане. Он привел этих людей для того, чтобы не переговариваться с Масхадовым. А сейчас, видя исламизацию Чечни и всего Кавказа, ему надо находить контакты именно как раз вот с этими мусульманскими террористами для того, чтобы смягчить вот ту самую вот это положение России на Кавказе.
Понятно? Понятно, понятно, Александр. Казимир из Вильнюса, давайте мы послушаем вас. Понимаю, что вы для нас с трудом дозвонились. Давайте. Вы в эфире, только приемчик, пожалуйста, убавьте.
Алло?
Да-да-да, Казимир, мы вас слушаем.
Я хочу первое, во-первых, маленькое замечание сказать госпоже Качкаевой, которая говорит слишком быстро, скороговоркой и перебивает...
Хорошо, Казимир, мы вас слушаем.
И Георгиан, нельзя же говорить всем вместе, это первое.
Женщина, ну вы же понимаете.
Да, это первое. Все эти номера, все скороговорки, ничего нельзя записать, поэтому я не мог звонить в Москву. Второе, я... Кто-то, не знаю кто, по голосу я не узнал, или Гаверкян, или вы сказали, что это заинтересована Америка. Ничего подобного. В этом заинтересована только Россия, и только Россия сделала это, потому что террористов всегда готовили в Москве. Есть даже статья, могу вам послать, статью, которая была опубликована в американской печати в 91-м году, где было сказано, показано на фактах...
Казимир, это означает, что Россия, значит, каким-то образом дала возможность Дании опубликовать карикатуры. Но это уже какая-то из теории заговоров, ей-богу. Александр Васильевич, Ленинградская область, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. 11 сентября 2001 года, значит, взрывы в Мадриде, в Лондоне, беспорядки во Франции, сейчас вот в Дании, это просто отголоски той политики, которую проводили Соединенные Штаты Америки, Европа, по, значит, развалу Советского Союза и натравливанию, Советского Союза, потом России. Но вот и когда им не удалось это делать, то вот особенно Соединенные Штаты Америки попытались натравить исламский мир на Россию. Что они сейчас делают и против Китая то же самое. Так вот, кто роет яму, тот в эту яму и попадает. И вот
понятно.
Я секундочку, да. Можно по второму вопросу еще?
Ну, давайте быстро.
Вот, относительно того, что сказал Путин, вот, я редко скажу так, что поддерживаю Путина, но вот в этом отношении он молодец. То есть он правильно сделал, что, например, идет и с Хамасом на переговоры, и не дает в обиду, по крайней мере, ну так, что не пытается что-то делать против Ирана.
А с Масхадовым, по-вашему, почему не шел на переговоры?
Кто?
Путин.
С ними?
С Масхадовым, например.
С Масхадовым, так подождите, Масхадов и... получается так, что этот, он, например, Хамас никогда против России не выступал. И Иран то же самое. А Масхадов воевал с Россией.
Зачем? Хамас взрывал таких же мирных людей, захватывал детей, в том числе российские граждане в Израиле страдали.
Когда в 99-м году все-таки удалось исламский мир натравить, и они напали... на Дагестан, вот эти первые исламисты, ну, вот, то получилось так, что Хамас и Иран не поддержали эти выступления.
Понятно. Я благодарю вас, Александр Васильевич. И Михаил из Петербурга, еще один звонок, потом вы будете комментировать. Мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Я вот хочу высказаться по поводу вот приглашения Хамаса. Я думаю, что цель России установить переговоры с Хамасом, это перехватить американскую инициативу, причем циничный способ перехватить. А тут, как говорится, цель оправдывает средства. У Израиля 1.5 миллиарда явных врагов, а скрытых вообще еще и неизвестно сколько. У самого Израиля все население 6 миллионов, территории 1/5 Ленинградской области. Нет ни нефти, ни народа друга. Вот поэтому с ними можно даже не спрашивать делать, все что угодно.
Понятно, понятно, Михаил, понятно. Вот еще один наш слушатель. То есть точки зрения абсолютно 360 разные. Градусов. Вот еще одна для разнообразия. Если наша власть виляет, как пыль получу в отношении исламистов и Ирана, то принимать решение придется Америке. Хочется, чтобы оно было правильным и пусть даже жестким. Лучше рано, чем поздно, пишет господин Добрый. А карикатура всем до лампочки, пишет Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга. Это всего лишь предлог. Мировой энергетический кризис пришел. Делят мировые запасы нефти, поэтому и нужна война. Вот еще вам один мотив. Вы готовы как реагировать на все?
Не, ну ладно. Я вообще, я сейчас уже даже не помню все, что говорили.
А я помню наизусть.
Давайте, давайте, тогда вы начинайте, а я подхвачу.
Нет, на самом деле последний.
То есть на самом деле нефть, вот послушайте, я вам сейчас коротко перечислю. Значит, есть проблема нефти, как считают наши слушатели, и нефть это не только топливо, источник кризисов и двигатель мировой агрессии, раз. А другая точка зрения, что это, безусловно, на руку Америки. Или наоборот, не на руку Америки, потому что она разводит мир с Россией и Европу с Россией. Третья точка зрения, что все это устроила Россия, чтобы, видимо, мировое господство получить.
Это чересчур.
Да. И третья версия, ну, Иран не звучал, потому что вот в основном все-таки между Америкой и Россией обсуждали. Давайте. Нефть. Вот, мне кажется, нефть в этой ситуации гораздо
про нефть интереснее. Я знаю. Я на всю свою жизнь усвоила одну цитату. Вся мировая политика отражается в капле нефти. Все, что происходит в мире,
конечно,
это энергоноситель.
Энергетика,
поэтому ради ткните палкой, и вы найдете во всем эту подоплеку. Поэтому с этим спорить бессмысленно. Тем более, когда речь идет о регионах, в общем, как известно.
Поэтому надо богатым. Найти другой источник энергетики, и тогда мир будет жить лучше.
Или иначе, по крайней
мере. Ну, собственно, я так понимаю, G8-то вот об этом и будет разговаривать и говорить. И, и нефтяные страны-экспортеры, на самом деле, если так посмотреть внимательно, все не сильно демократические государства и, как правило, зоны риска для бизнеса.
Безусловно.
И тогда что? Если тогда мир точно разделится между теми, кто будет по-прежнему качать сырье и не быть вот такими цивилизационно политкорректными.
Но он меньше будет напряженный в этом случае.
В том случае, если найдут альтернативные источники энергетики.
Да.
Нет, ну конечно, это перестанет быть фактором силы.
Ну да.
Да, запасы, вот, да, подаренные Богом, в общем, тем или иным странам, перестанут быть фактором. Тогда вот сложно нам будет с Украиной, например, вот как-то влиять на выборы. Сложно будет.
Второй момент. Вот я слышу постоянно от слушателей в газетах, что это исламский фактор. Поверьте мне, я сын этого региона. Ислам абсолютно разный. Абсолютно. То шиитский ислам.
Как, впрочем, и христианство.
Ну да, в прошлом и христианство. Поэтому нельзя однозначно сказать, что вот исламский фактор, там ислам это решение проблем, там и так далее, и так далее. Вот это я хотел обратить ваше внимание. И третий важный для меня вопрос. Сравнивать Хамас с чеченцами, в скобках для меня террористов, я считаю, что невозможно. Объясню почему. Потому что Россия хотя я не согласен с проведением разных нарушений там в Чечне, но Россия не оккупировала Чечню, в отличие от Израиля, который оккупировал палестинские земли. И поэтому Хамас здесь на самом деле сильно отличается от этих, в скобках для меня еще раз, террористов.
Только поэтому у меня вопрос тогда, извините, Яков.
Да, пожалуйста.
А все-таки, если взрывается торговый центр в центре, там, в торговый центр в Тель-Авиве...
Категорически осуждаю.
Да, этим стоит Хамас, то чем это отличается от Басаева, который признался, что он стоит за рядом аналогичных терактов?
Я вам отвечу, чем это отличается, потому что на самом деле это очень сложный вопрос для палестинцев. То, кто видит, как в Газе живут палестинцы, то можно ожидать что угодно. Что угодно можно ожидать. Я противник такие методы. Но сказать им, живите нормально, живите спокойно, кажется,
даже
невозможно.
После ухода евреев из Газы?
Вы знаете, даже после ухода гораздо меньше стали вот эти операции. Гораздо меньше. Вот. До этого сами евреи, у меня достаточно друзей, которые приезжают оттуда, и они на самом деле рассказывают, что источник всей вот эти операции, которые проводятся, это оккупация. И последствия...
Боюсь, что эту проблему мы точно... Я хочу сказать по поводу того, что Россию разводили с исламским миром. Я как-то не... Россию разводили с исламским миром? По-моему, не очень.
Я не думаю, что это...
Это абсолютно, на мой взгляд, не так, потому что другой вопрос, что Россия все время в связи со своей, в общем, исторической дружбой с исламским миром, она все время стояла перед тяжелым выбором. Ирак, да? Ситуация с Ираком. Вы помните, сколько туда поехало? Uh-huh. Примаков съездил. Uh-huh. Жириновский лучше бы не ездил, но съездил, да? И наоборот, у нас были отношения с ОУПЭД. Это бессмысленно скрывать. Uh-huh. Мы действительно готовили uh-huh. боевиков. Uh-huh. Не только на территории Советского Союза, но в Болгарии, Чехии.
Тогда идеология была другая.
Это была абсолютно другая идеология. С другой стороны, американцы тоже кого-то готовили.
Конечно. То есть
это
было, готовили Талибан, готовили
да.
там Бен Ладен.
Но у меня нет
там...
никакого ощущения, что Россию как-то кто-то разводился с этим миром. Абсолютно.
Но, во всяком случае, тем не менее, ни Акрам, ни Наталья, вы не можете сказать, что Россия вот может оказаться тем самым фактором, который поможет цивилизациям не впасть в какой-то ступор. Не может. Россия не может быть сейчас.
А каким образом? Вот, окей, в чем сегодня участвует Россия, как мы выяснили? В двух вещах, да, основных. Переговоры с Ираном, переговоры с Хамас. То есть это две болевые точки, он пытается регулировать. Давайте, значит, вот по некоторым данным, Иран собирается поставить свои условия по переработке ядерного топлива. Да? Два года, и мы переходим на нашу территорию. Это неприемлемые для России условия, так? Значит, они не договариваются с Ираном. А дальше Иран действительно смотрит Москве в глаза и говорит: ребят, вы с нами? Мы оказываемся в тяжеленной ситуации. Или мы с ними, и тогда у нас контракты работают, и все. Или мы должны быть против них? Вот ситуация. То же самое с Хамасом. Теперь предположите, что Акрам это знает ситуацию, я думаю, лучше. Вот сейчас прямо Хамас же уже поговорил с Ираном, правда? Они же уже встретились с иранским руководством.
Но не факт, что они договорились.
Не факт, что договорились. Но я хочу сказать, что консолидированная возможность выработки общей позиции на переговорах, в том числе с Москвой, возможна.
А мне кажется, что Хамас сейчас больше всех заинтересован, имеет контакты с Россией, с Францией, с другими странами. Потому что они уже получили власть. Это не та группировка, которая воевала ради этого. То есть у них новый этап. Они внимательно... Вот следите за последние заявления Халида Машаля там, или Исмаила Хания. Совсем мягче по сравнению с их заявлением, которые звучали 3-4 месяца назад. Это говорит о том, что готовы они на трансформацию. Да.
Ну, они должны сделать какие-то все-таки... Вы знаете, вы же помните, сколько лет цивилизованный мир не разговаривал с Арафатом. Не разговаривали с Арафатом.
А что дали?
Вот, определенного вот, момента,
хорошо,
когда
Арафат,
пошли...
Арафат признал Израиль, да? Угу. Пошел на Осло, да? А что получил? А что палестинский народ по существу получил? Ничего.
Ну, что получил Арафат, можно приблизительно посчитать. Как всегда, кому выгодно это выражение такое?
Нет, как лидер палестинской автономии. Что они получили? Ничего не изменилось. Поэтому ставит вопрос таким...
Нет, я в данном случае с точки зрения террориста или нет. Арафат, да, конечно, был тоже, прямо скажем, не поймал.
Хорошо, а меня все время вот интересует совсем такой, может быть, туповатый вопрос. Угу. Но хорошо. А что надо сделать на этой территории, если Палестина не признает Израиль? И Израиль-то вроде как отходит, отгораживается, и все равно толку нет. Их же не переселишь на разные континенты. Как с этим быть-то?
Вы знаете, на самом деле и у меня нет готовый рецепт для этого. Последние события, вот я имею в виду заявление Владимира Путина, для меня означает, что под текстом говорит американцам, разве играли в одиночество? Вот вам и результат. Давайте либо сообща будем вместе решить эту и другие проблемы, либо если будете продолжать в одиночестве сыграть в Афганистане, в Ираке и в Палестине, тогда напряженность будет постоянно. Вот как я вижу заявление Путина. Под текстом это так означает. Можно договориться с Хамасом? Я считаю, можно. Но это для этого нужно время, для этого нужно давать Хамасу гарантии.
То блестяще будет пропагандист на арабском телеканале.
А я бы хотел также... А не должен ли Хамас дать гарантии
для начала? На самом деле, я считал, вот я 3 дня назад, еще до моего назначения, считал, что это историческое заявление. Потому что, когда многие говорят, что вот эти террористы, да, с ними нельзя договариваться. А что с ними можно? Воевать, что ли? А после этого плакать... Почему дети умирают от таких взрывов?
Это про яйцо и курицу. Так все-таки что сначала? Сначала надо их признать, вне зависимости от того, что они делали, и убитых детей.
Они победили?
А потом...
Они победили?
Секундочку. Или они должны сделать заявление о том, что да, мы победили в политической борьбе, мы становимся политической силой, и как политическая сила мы отказываемся от насилия, признаем Израиль и так далее. Так что сначала должно быть?
Я думаю, во-первых, нужно на самом деле признаться, что вот это движение получило голоса большинства избирателей. Это нужно уважать на самом деле. После этого сидеть за столом. Вы знаете, я с вами или с другими, если мы будем показывать полки, ничего хорошего не видят. Без этого, на самом деле, я убежден...
Я согласна полностью, только я считаю, что это двусторонний процесс, что хорошо бы, чтобы какие-то слова сказала и руководство Хамаса тоже. Окей, вот Путин пригласил.
Я еще раз повторяю, если следите за заявлением руководства Хамаса сейчас и сравнивать с заявлениями их 3-4 месяца назад, вы увидите, что большая разница существует.
В интонациях, но они не сказали, что они отказываются.
Значит,
от того.
Они готовы к диалогу, готовы постепенно прийти к компромиссу.
Я тогда вообще ничего не понимаю. Значит, мы готовы бесконечно ждать, когда же придут к компромиссу Хамас и заявят, что они больше не террористическая организация. Одновременно вот все читатели,
вот
зрители и так
зрения.
Далее нападают на ислам, да?
Скажите,
по поводу карикатур,
Наташа,
что так
скажите,
реагируют.
Скажите, пожалуйста, сколько лет Израиль отказывается вернуть землю?
Вот сейчас у нас сложный будет.
Нет, почему сложный? Что... Вот я говорю, это реальная, серьезная проблема. Поэтому решить ее моментально
начал,
я не...
Но он начал уходить с части территории все-таки, да? Но все-таки какое-то движение
капельки,
началось.
Да, после 50 лет. Капельки.
А как вы себе представляете,
ну Хамас тоже...
А куда? Вот они сейчас, помните, им в Африке предлагали, в Уганде, Израиль.
Я вас про это и спрашиваю. Куда их же не рассадить теперь уже на 2 разных континента? В Океанию не рассадишь, и на полюс не пересадишь. Им все равно придется, там надо как-то жить вместе, иначе ничего не получается.
Вот это решение.
Константин из Петербурга. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, две позиции. Первая по поводу карикатур. Я считаю, что перепечатывать их это аналогично глупому ребенку, который стоит и дразнит бешеную собаку, привязанную на цепи. Вот, и, ну, совершенно идиотская ситуация. То есть, ну, эта собака рано или поздно цепь оборвет и покусает, а может и насмерть покусает. Вот. Провокация чистой воды. Вторая позиция по поводу уважаемых наших друзей из Хамас. Дело в том, что когда так называемые правозащитные организации кормили Грузию бандитов в Чечне, Путин ничего не мог сделать, потому что, ну как же, это же вот, это свободные, так сказать, страны помогают, борьба там за свободу. А сейчас появилась ситуация, когда Путин же, он совершенно не дурак, он просто вот таким, так сказать, образом отомстил, извините, вот, так сказать, посадил в свою шкуру господ из Америки, вот, из прочих наших заклятых друзей, вот, и, так сказать, показал, ну, давайте, давайте будем дружить вот с этими, так сказать, сволочами, которые людей взрывают.
Ясно, ясно.
Безобразие, вот что я вам скажу, полное. Значит, я, молодой человек, как полная каша. Во-первых, правозащитная организация, если кормили грудью, то пострадавших в Чечне, да, семьи в Чечне. И слава богу, потому что больше их грудью никто особенно не кормил. А господин Путин вместе с его организацией, к которой он так радостно принадлежал три четверти своей жизни, замечательно кормил. Вот возьмите книжки, я просто составлю список, а не попрошу тебя огласить. Да, он кормил экстремистские организации, террористов напрямую, воспитывал. Вот именно его организация, да, устраивали взрывы, все что угодно. Я не буду говорить, я не буду напоминать и о Карлосе, и о Черном сентябре и так далее. На это в том числе на совести КГБ. Извините за,
за эмоциональное высказывание. Да. Тут у нас вообще просто фантастическое предложение. Владимир из Люберец пишет нам. Необходимо заставить Израиль свернуть свою ядерную программу, боеголовки сдать на склад США или России.
Ирану.
А в случае отказа санкции удар. А уж потом взяться за Иран.
Нет, на самом деле это очень серьезная проблема. До сих пор никто не знает, есть ли там. Я уверен, что там у них есть ядерное оружие. Почему они отказываются присоединиться к договору о нераспространении, Бог знает. Вот вам пример. Почему Израиль отказывается от признания? Или от соединения?
Да.
Это существенная проблема, на которую у меня нет ответа. И у вас уверен, что нет ответа.
Вы знаете, у меня ответ есть очень человеческий на самом деле.
Защищают они себя.
Да, у меня ощущение...
А тогда почему вините Иран, если он хочет защищать себя? Вот логика, вот я хочу понять логику.
Вы просто знаете, нет, я на самом деле хочу сказать, что очень большая разница и в территории, и в народонаселении, в количестве, в окружении. И согласитесь, что Израиль в сложной географической ситуации.
Можно плакать.
Нет, да? я не призываю никого плакать. Я просто говорю о том, что ну вот как бы это очевидно. Но что касается Ирана, то ситуация не в том, что... Вот для меня лично... В этом вообще сложность мировой ситуации. А что, собственно, кто будет возражать против мирного атома, казалось бы, да? Если это не накладывалось бы на абсолютную какую-то... Я боюсь найти неприличное слово. Странную вот отмороженность заявлений нынешнего иранского руководителя, которого, заметьте, уже поправляют немножечко. Сами же иранские,
Это страшно, конечно.
Вот это меня смущает.
Да, конечно, страшно.
То есть у меня смущает гораздо больше, потому что, к сожалению, лидер в этих странах, вы знаете, что значит. Лидер вообще значит многое.
А он не решает ничего там.
Но тем он на вербальном уровне, мы же с вами реагируем не на то, что мы знаем, что тихо делается в кабинетах, там
лидеры,
духовные
лидеры,
да, пока они пьют чай.
Да,
мы же этого не знаем. Решили.
Который, кстати, был очень аккуратен в отношении...
Он и сейчас духовный лидер довольно аккуратен. Mm-hmm. Мы реагируем, мы все вербальные люди. Политика — это все-таки система вербальных знаков, да? Вот я реагирую на то, что он говорит, а потом уже я за ним... Вижу атомную там станцию или, возможно, оружие. Вот в чем проблема. У меня не совмещается мирный атом, извините, с его агрессивной риторикой.
Наташа, а вы думаете, Россия согласится
на что?
Продать Ирану ядерное оружие для того, чтобы иметь такой страшный сосед в будущем?
Я не думаю, что России это выгодно. Но я хочу вам сказать, что я не переоцениваю нынешних российских политиков. Я, если честно, предпочитаю китайцев. Они молчат и думают. Ну, вы что думаете? Как вы думаете, кому важнее? У кого больше контрактов с Тегераном и на большие суммы денег? Они молчат.
Угу. Ну, вот на такой вот полумолчащей восточной ноте, но другого востока, мы будем заканчивать сегодняшнюю программу «Время гостей». Я говорю, благодарю Акрама Хузама и Наталью Геворкян и ваши уважаемые слушатели. Напоминаю, что сегодня в 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы: пожар в издательском комплексе «Пресса», почему произошло несчастье и как теперь будут выходить газеты. Британская военная полиция расследует возможные случаи избиения иракцев и что на самом деле произошло в Басре. Жестоко избит председатель отделения партии «Родина» в Волгограде. Какие цели могли преследовать нападавшие? И, наконец, олимпийская панорама. Итоги третьего дня Туринских игр. Ведущий программы Андрей Шарый. А я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Качкаева. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».